Нас сьогодні гостя Олександра Тарасова, очільниця управління у справах ветеранів і учасників АТО Міністерства соціальної політики. І у нас така дуже-дуже важлива тема для багатьох слухачів про те, як минулого року купувала держава квартири для бійців АТО. От Олександра Тарасова вела цю програму, і я, власне, чому запросила, оскільки прочитала в Фейсбуці Олександри Тарасової її такий міні-звіт про те, як це відбувалося. От здавалося б нам, та, всім слухачам і мені, що може бути простіше, якщо здавалося б найскладніше, що можна було от уявити, це вибити гроші із державного бюджету, виділено було 300 мільйонів гривень і закупити. Але не все так просто. І от Олександру Тарасову ми якраз і запитаємо, а чому було не просто закупити ці квартири?
Добрый вечер. Ну, почему сложности возникают? Во-первых, боязнь траты больших денег и ответственности очень большой тех людей, которые занимаются беспосредственно на местах закупкой квартир.
А кто эти люди? Давайте будем
это,
называть.
Это по-разному. Иногда это были отделы департамента строительства, иногда, как в Киевской областной администрации, это был департамент, как ни странно, детей, детский департамент. Знаю, что в основном занимались и социальные департаменты наши, областные администрации решали на свое усмотрение, кто и как этим занимается. Это субвенция. Субвенция – это деньги делятся в начале года сразу на областные державные администрации. И они же делят потом по принципу, по районам, и кто у них за что отвечает, тоже решают они. По сути, постановой 348 был прописан механизм самой закупивли, то есть кто отвечает, за что отвечает, как деньги раздаются. И самое сложное было в том, что у нас жилой кодекс, он очень устаревший, 93-го года. И по принципу прописки все привязано. Да? И если человек, допустим, переселенец, и у него есть погибший в семье, они члены семьи погибших, но они не могут встать на учет. Да? То есть такие люди нуждаются очень остро в жилье, но их не могут поставить на квартучет. Вот мы таких людей не смогли обеспечить.
То есть люди фактично подвійну трагедию пережили, так,
да,
драму пережили.
На жаль, мы сейчас стараемся это изменить, но на самом деле Министерство регионального развития сказало приблизительно так, дословно я бы сказала, что АТО у нас временно, а жилой кодекс навсегда. Что менять под людей, которые сейчас в таких умовах полностью жилой кодекс, не имеет как бы смысла.
Это цинично.
Это не совсем цинично. Почему я объясню? Потому что регулировать что-то и контролировать в нашем государстве очень сложно, потому что нет электронного какого-то учета глобального такого. Да? Если бы мы видели точно, что человек получил здесь квартиру, и он не получит в другом месте, это бы избежали мы зловживань. Да? У нас нет пока таких механизмов. Мы сейчас только стремимся к ним. Евредувание, которое сейчас, в общем-то, должны мы потихонечку вводить, будет как раз защищать нас от этого. Почему были проблемы с тратами денег? Во-первых, кроме того, что ответственность большая. Изначально как бы цена квадратного метра на прошлый году, она была 6000-7100 гривен. Да? Таких цен не нигде практически. Так, в Сумской области у нас удалось им купить в этом ценовом пределе. Остальные области не решались превышать эту планку, хотя мы говорили, покупайте. Покупайте новое жилье, не покупайте старого. Покупайте хорошие новые квартиры. Для этого деньги были выделены.
Ну, тобто це за низька чи за висока ціна? От я не розуміла.
Це була дуже низька ціна. Да,
мало, так?
Да.
Тобто
ви ж знаєте, що в початку року дуже сильно скакнув долар, і ціновий порог дуже підскочив, особливо на квартири. Вот, ну, все, що касалось курсу долара, воно дуже сильно підскочило.
Ну, і ви на своїй сторінці зазначаєте, так би мовити, переможців, так? Умовно кажучи, тих, хто впорався з цим завданням, наприклад, ви дякуєте голові Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгію Туці, скільки от купили за 3 дні квартиру для інваліда хоть подчиненным очень не хотелось под Новый год маяться со сложными процедурами, Георгий Тука взял под личный контроль. А что там відбулося? Кто отримал всю квартиру?
На самом деле, ну, как бы на личном контакте мы с Георгием, слава богу, давно знакомы на волонтерской такой еще основе. И когда стал вопрос, что поставили одного инвалида тяжелого второй группы инвалидности на учет, и он нуждается в квартире, и поверьте мне, там просто смешная цена по Луганской области, я вам скажу, однокомнатная квартира обошлась в 118 тысяч гривен. Это совсем копейки, если с учетом того, что в Киеве купили квартиру, допустим, по 19 тысяч квадратный метр. За счет этого, допустим, 18 миллионов, когда они получили, они купили всего 16 квартир. Так вот, Луганская область, они дали вот эту квартиру одну, что им надо купить, потребность. И мы, когда получили дополнительные деньги, это 3 дня было, а эта процедура сложная. Кроме того, что договора подписать, комиссию провести, решение Рады еще надо, то есть собрать сессию. И только тогда, так все за 3 дня сделали, молодцы.
Даже сессию собрали?
Да.
Яка загальна кількість закуплених квартир і, відповідно, скільки людей їх отримали?
641 квартира. Ви знаєте, я горжусь этой цифрой, потому что, во-первых, потребность большая, это вам ничего не сказать, потому что у нас 3000 погибших. Это не все семьи нуждаются, но все-таки у нас большая потребность по жилью. И изначально мы думали, что не справимся с такой цифрой. Чтобы вы понимали, предыдущие все программы по житло выполнялись процентов на 50.
А у вас вышло?
Больше 100%, потому что мы еще дополнительные деньги попросили, и дополнительно еще 47 миллионов вытратили.
Попросили и дав уряд, так? Але...
3 дня у нас было, чтобы потратить деньги. Аллилуйя! 67 миллионов мы взяли, 47 успели потратить. На самом деле это очень хороший.
А мова загалом идет про однокомнатные, двухкомнатные, какие цели? Вот,
это опишите. Зависит от того, какая семья. Есть семьи многодетные. Я знаю, семья там была с 4 детьми, с 3 детьми. Есть родители и второе поколение, которые потеряли детей. То есть, ну, были и трехкомнатные, и двухкомнатные. Формат был очень разный.
А я, повертаючись до вашого допису, ви критикуєте одеську владу, що там відбулося?
На жаль, Одеса отримала ще в грудні гроші, 1 400 000, і вони не потратили ні копійки. Мало того, що там і є потребності, ви знаєте, що там базуються крупні воєнні підрозділення, як 28-я бригада. Вот, і... Так получилось, что когда пришел Михаил Саакашвили, уволили всех державных службовцев. Наш соцдепартамент остался в количестве 1 человека. Что может сделать 1 человек, когда есть субсидии, когда есть там изменения были по пильговому законодательству, еще купить квартиру? Ну, реально просто не справились. И мы так давили на всех уровнях, бесполезно оказалось.
А персонально до Саакашвили вы звертались?
Нет, только до зама.
Заступника.
Да, заступника.
Кто не помнит,
призвище? Если честно, звонил наш перший заступник министра. Я на такой уровень не всегда могу, только если личные знакомства есть. Вот. И плюс я просила Алексея Лепериди там влиять через громадськість, через областные администрации, но это не имело никакого...
А я хочу уточнить, тобто не використала Одеська областная державная администрация додаткові гроші?
Никакие, вообще.
Ніяких. Тобто ніяких. Не куплено... Жодної квартири, ноль в Одесі. Ну, що ж тут сказати? От така критика на адресу очільника Одеської обласної державної адміністрації Саакашвілі, що не завжди такі різкі реформаторські кроки, які не передбачають заміщення одразу людей, які мають виконувати певну функцію, от призводять до таких нехороших результатів.
У мене ще питання по Києву. Сайт «Наші гроші» написав про таку корпорацію «Укрбуд», яка отримала право від Київради на зведення житла для воїнів АТО. І згідно до інформації, розміщеної на цьому сайті, сама нерухомість почалася просто реалізація цієї нерухомості. Ви могли б це якось прокоментувати?
Я можу прокоментувати. Діло в тому, що весь порядок витрати коштів, любой, який би ні був, государственний, він прописується постановою, або чим-то розпорядженням, в даному випадку обласної адміністрації, або постановою Кабінету міністрів. В нашій постанові одразу ми прописали, що житло має бути здане в експлуатацію і тільки готове готовое. Потому что, к сожалению, наш рынок очень нестабильный жилья. И здесь рисковать государственными деньгами, кто за это потом будет отвечать? Мало того, это подведет не только государство, но и тех людей, которые ждут квартиры. Я вот знаю, что в Виннице закупила квартиры, а еще не передала их, понимаете? Там сам механизм длительный. Сначала в коммунальную властность, потом надо коммунальную властность приватизировать тем человеком, кому она полагается. На это уходит месяц, а люди ждут. Каждый день ждут и говорят, ну когда? А представляете, если бы деньги потратили, а жилья нет фактически, кто за это будет отвечать? Поэтому у нас однозначно было прописано, да, приоритетно это новые будинки, але зданные в эксплуатации.
До речі, багато таких історій по Києву, коли, наприклад, Міністерство внутрішніх справ вступало в схеми з різними будівельними компаніями, укладали угоди, що Міністерство внутрішніх справ інвестує нібито свою землю, будівельна компанія, відповідно, інвестує будівельні матеріали і роботи, і потім мали би отримати міліціянти квартири в тих будинках. Так от є величезний такий житловий комплекс «Дніпровські вежі», називається в районі Троєщини, здається, так? Величезне, я не пам'ятаю, там понад 20 поверхів, три свічки, вони досі в проблемному стані, вони мертві. Так от це саме той об'єкт, коли Міністерство внутрішніх справ замість того, щоб купити на ринку готові квартири, продати, наприклад, землю і купити готові квартири, вступило у таку схему.
До речі, про МВС. Обласна Київська державна адміністрація купили квартири якраз в такому домі. МВД заказала будівництво квартири, не выкупала их, и областная администрация по очень хорошей цене, по 11500, купили практически все квартиры в двух домах в Борисполе. И это хорошее, качественное жилье.
Олександра Тарасова, очільниця управління у справах ветеранів та учасників АТО Міністерства соціальної політики в студії громадської хвилі. Ви можете ставити свої запитання за телефоном 044-239-62-92. Запитання можете ставити як щодо квартир для бійців АТО, так і до наступної теми, яку я пропоную також обговорити. Це про статус учасника бойових дій. Ви також переживаєте за те, що цей статус отримують не зовсім, не завжди ті люди, які на нього заслуговують. І, відповідно, зараз це регулюється одним законом, а має бути запропонований інший механізм. Розкажіть, будь ласка, який має бути механізм, які недоліки чинного закону він має виправити?
Ну, эти проблемы не столько я обозначаю, сколько суспільство ставит такие умовы, что наданный уже статус УБД, який уже отримали майже 170 тысяч осіб, отримали не все те, кто безпосередньо приймали участь в бойових діях. И это, до речі, дуже так волнует именно бійців, які були безпосередньо на передньому краї. Тому що вони відчувають, що вони отримують ті самі пільги, що ті люди, що їздили на три дні в Краматорську.
Так, конференцію по знамениту прокурорів, так, пам'ятаєте?
Я промовчу, є інформація, я не можу розпространяти, але зараз проводилася перевірка статусів, там дуже багато зловживань, дуже багато. При тому, що отримали статуси на основі повного пакету документів, плюс справки АТЦ, накази і так далі. Але по справі це неможливо просто. А, до речі, люди, які на передньому краї, дуже довго отримують ці статуси. Я знаю, що 93-я бригада, люди 8 місяців були в Писках під Донецьком, і після цього, після звільнення тільки, після демобілізації, ще в військоматах отримували статус УБД. Тобто за рік їм не зробили, 8 місяців вони були в УТО.
Можливо, ви знаєте, я зараз не згадаю прізвища кіборга, так? Тобто захисника Донецького аеропорту, який на відомому календарі випускала громадська організація «Повернись живим», так? І він з кроликом там, здається, був. І він
Амур.
Не міг, він не міг отримати цей статус учасника бойових дій, захисника аеропорту, кіборг. Що, ви не знаєте, як там йому вдалося вирішити це питання чи ні?
Про нього лично не знаю, але знаю, що в ручному, в такому режимі, багатьом людям допомагаю. Просто визвання вызваниваю в МВС, в министерстве, в чем задержка, вызваниваю Министерство обороны, почему задержка, элементарные какие-то вещи в документах, нарушения. Вот на днях два бойца, вот 28-я бригада, тяжелое ранение, высокая ампутация, то есть ребята, ну, действительно, ну, герои, и до сих пор нет статуса у них и выплаты компенсационные, в связи с тем, что порядок отрыманных документов, им ничего никто не объясняет, куда обратиться, какие документы собрать. Он занимается, естественно, своим здоровьем, сначала госпиталь, потом протезирование, а бумаги ему собирать некогда. В результате он уже 4 месяца, как его списали с армии, ВЛК он прошел, и он до сих пор инвалида войны на руках не имеет.
Але все-таки, повертаючись до нових правил, можна тезово сказати, от що буде критерієм отримання статусу учасника бойових дій?
Да, я забыла это, извините. Есть комиссия межведомственная, где входит СБУ, МВС, Министерство обороны, наше министерство. Это было несколько заседаний, где мы решили, что, во-первых, будет введен временной ценз для тех, кто просто находится, грубо говоря, в самой зоне АТО. Потом будут...
Тобто скільки це треба
поробити? Да, есть же зонирование, с зонированием это тоже будет повязано. Почему раньше не ограничивали по срокам? Потому что есть группы особо боевые, спецназ и ГРУ, глубинная разведка, которые входят ненадолго, но они работают очень серьезно. Ограничивать их по времени, это было бы очень некрасиво. В результате решили особо прописать, что спецгруппы, работающие в зоне АТО, не связаны с ограничением по времени. Все остальные будут ограничены. Плюс это беспосредняя участь в боевых деях, а также забеспечение. Люди, которые подвозят там боеприпасы и кормят, те, кто подвозят на самый передний край, те, конечно, УБД будут получать.
И
медики. Волонтеры нет.
Нет, да?
Нет. И медики. Насколько я знаю, будет категория медиков, те, которые на самом переднем крае, так называемые золотые минуты вот эти, да, вывозят, то они будут получать УБД.
Я прошу нашу гостю Олександру Тарасову вдягнути навушники, оскільки у нас є два запитання. Будь ласка, звідки ви телефонуєте і які ваші запитання?
Алло.
Так, добрий вечір.
Петро Андрійович, дуже приємно. От людина переживає за наших бійців, які віддають життя. А у нас на Троєщині Азіабуд, от ці вежі, так називаємо. Ці вежі треба віддати людям, які гинуть на
сході. Дякую, зрозуміло ваше питання. І ще одне одразу візьмемо. Ви в ефірі.
Алло?
Та, будь ласка.
Алло?
Та, добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір. У меня к вам вопрос. Первое. Вот в декабре месяце была передача, казак вел. Значит, насчет хотела бы узнать парней, которые с интерната сироты, ведь возвращаются инвалидами. Вы ведете учет, предоставляете, вы к ним должны идти, потому что им некому пойти за них беспокоиться. Это раз. Второй вопрос. Луценко, так называемый сын, на передовой был там возле Донецка. Что вы мне говорите? Мне сын все докладывает, как там что. Он тоже, наверное, квартиру получил и не одну. Луценко за время министра внутренних дел депутатства сколько квартир получил?
Зрозуміло ваше запитання. Отже, Олександра Тарасова, очільниця управління у справах ветеранів і бійців і учасників АТО Міністерства соціальної політики. Ну, на ті запитання, які зможете
відповідати. Так, я почну з останніх двох запитань. По поводу інвалідів, я так поняла, сирот, которыми ніхто не опікується. Якщо є такі люди, о которых ми не знаємо і не допомагаємо, то я прошу до органів соцзахисту донести ту інформацію. Хто-то рядом, соседи, не знаю, какие-то близкие, все равно ближний круг какой-то людей. Если вы знаете, что такая ситуация, доносите ее до нас. Мы не остаемся равнодушными абсолютно никому. По поводу политических деятелей, которых дети там на передовом крае или не передовом крае. Вы знаете, у каждого есть свой путь, каждый несет свой крест, и каждому перед Богом придется ответить. Вы знаете, у нас нет такой информации, сколько кто квартир каких получил, за что получил. Я знаю только, вот, что я за себя в ответе. Я перед Богом чиста, и мне, как говорится, не стыдно за вот эти годы войны. И слава Богу, если хотя бы процентов 80 бы в Украине было бы каждому не стыдно. Тогда мы бы построили, наверное, совсем другой мир вокруг себя. И по первому вопросу по вежам. Вы знаете, как бы ни было, недостроенные объекты, насколько я знаю, вносилось тоже законодательно, что государством достраивать, вносить их, в том числе и для переселенцев, потому что это очень большая проблема, этим людям очень сочувствую. Насколько я знаю, законодательно эта инициатива есть. Как будет это вырешено в плане достройства, кто это будет достраивать, кто это будет вводить в эксплуатацию, кому эти квартиры будут даваться, не знаю. Есть еще новая программа, я хочу сразу всем сказать, что подписали буквально 31 там, числа, очень быстро, внесено с голоса на урядовый комитет 30-го. Программа новая по молодежному кредитованию, и 50% берет на себя государство, остальные 50% значит, должны выплачивать тот, кто берет кредит. Процентные ставки, честно скажу, не уточню вам. Но дело в том, что такой кредит будет и в том числе для атошников. Это как группа туда особо была включена сознательно и специально 30 числа.
А что значит 50-відсотково? Тобто 50% покриває держава?
Да. Да.
Угу.
Это тот самый пільговий кредит, который гарантується законом о соціальних гарантіях ветеранів війни.
Я одразу, от, користуючись нагодою, думаю, що ми вас запросимо окремо по цій темі молодіжного кредитування. Ще у Андрія Гарасима питання до вас.
Хотів уточнити, чи є якась загально зведена інформація про те, про ту нерухомість, яка виділяється бійцям АТО? Це не стосується саме вашого міністерства, а загалом. От,
де... Ви знаєте, у нас взагалі зі статистикою, зі збором інформації, це просто біда. Щоб ви розуміли, чоловік, який мені відповідав за цю інформацію, він круглі сутки сиділа просто на телефоні і прозванювала. Якщо б у нас от, як котировки біржі, отак раз, і на графіки вискочила, ой, в Николаєві квартира купила. Уви, ніякого такого у нас швидкого сообщення з областями, з Україною, взагалі, вона, оказывается, огромна страна, связи нет никакой. Все в ручном режиме, все вот так с телефона, нет электронной сети, нет какой-то базы данных, ничего нет. Сейчас это надо все создавать с нуля. Собственно, это как раз будет двигать наш прогресс.
Олександре, окрім житлової цієї програми, до речі, чи продовжиться ця програма закупівлі житла для бійців у 2016 році, що окрім цього заплановано і є гроші на які програми підтримки, ну, в частині вашої роботи для учасників і ветеранів АТО?
Значит, на этот год тоже те же деньги, 300 миллионов, заложены. И я надеюсь, что эта программа, она будет также выполняться, мало того, по накатанной программе, и с учетом тех ошибок и каких-то проблематичных мест, которые мы сейчас закладываем, изменения в постанову, то есть мы будем еще более гладко ее решать. Слава тебе, Боже. Единственное, я бы хотела, чтобы эта категория вообще семьи погибших, инвалиды войны, чтобы она не росла, в принципе. Хотя все равно вы знаете, что, несмотря на перемирие, люди гибнут. Вот. По другим программам по-прежнему 50 миллионов заложено на психологическую реабилитацию. Вопросы есть с реализацией этой программы, серьезные нарекания по этому году, поэтому у нас, можно сказать, кровавые дебаты пока идут с Державной службой о справах ветеранов. К чему это приведет, посмотрим. Дальше. Значит, 27 миллионов на называется профессиональную переподготовку та социальную адаптацию військовослужбовців. Это имеется в виду какие-то курсы, навчання, так скажем, повышение, так сказать, ликвидности на рынке труда после демобилизации. Да? Эта программа специально сделана для атошников, а не через службу занятости, для того, чтобы дать больше шансов на противовоштувание демобилизованным. И 22,5 миллиона на санаторно-курортное лекувание атошников. Плюс закладывается большая сумма, как и в этом году, на закордонное протезирование, а також ввели слово, сейчас скажу, сложное медицинское слово, восстановление, костей восстановления. Есть у нас клиника, которая занимается, если вы знаете, биотехнологии, которые...
Давид Арахамия помогает.
Да, заложена государственная оплата лекувания бойцам, те, которые нуждаются именно в этом лечении, у которых... части костей минными осколками выгрызает из организма, понимаете? Из-за этого потом не сращение костей, все, что им предлагает обычная медицина, это только ампутация. И, на счастье, у нас есть клиника, которая может занимается этим, сейчас восстанавливает кинтивки и закордонное протезирование биомиопротезами рук и в новитные технологии в Украине. Это 150 50 миллионов гривен. Плюс, я бы сказала, еще одна из таких серьезных программ, которая через наше министерство идет, как ни странно, но это НАТОвский проект. Он должен был быть в Министерстве обороны, но Министерство социальной политики вышло с инициативой брать его на себя, это медреабилитация, и там предварительный кошторис на наступный рік 2 миллиона евро.
А что означает НАТОвский проект? НАТО финансирует?
Это полностью, это трастовый фонд НАТО Украина.
И на что самое?
Медичная реабилитация, лікування. Там було закладено протезування, але ми відмовились, тому що держава наша вполне справляється. Так? І це буде реформа галузі. Ми хочемо доповнительне обладнання для реабілітаційних центрів, для центрів для протезування, создання одного, але все-таки правильного центру, де буде школа ходи після протезування, допротезна підготовка. И что еще? Там много, там навчання. У нас очень большие проблемы с физиотерапевтами, с ортезистами, протезистами. И они нам обещали, с психологами, полностью, даже вплоть до двухлетнего курса обучения для протезистов.
Дякую, Олександра Тарасова, очільниця управління у справах ветеранів і учасників АТО Міністерства соціальної політики. Ми говорили про квартири для бійців і інші програми допомоги і реабілітації для наших захисників. Дякуємо, Олександра.
Дякую.